дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Боже, лишь теперь понимаю я Твою беспрестанную заботу обо мне. Когда в моей памяти всплывают прошлые грехи и ошибки, то это Ты приводишь меня к глубокому раскаянию и покаянию в них. А когда вспоминаются удачи и победы над различными грехами, то это Ты делаешь для того, чтобы еще больше возлюбить Тебя. И этой любовью неустанно благодарить Тебя за все Твои знаемые и незнаемые благодеяния. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 15 по Пятидесятнице и отданию великого 12-го праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня. Дорогие наши радиослушатели, на этой седмице, в пятницу 4 октября по старому стилю 21 сентября, у нас было отдание праздника воздвижения животворящего креста Господня. И в сегодняшней передаче хотелось бы еще немножко поговорить об этом великом чудесном празднике и о последующей судьбе креста Господня. Такая великая для нас святыня крест Господень, что помимо частых обращений к Нему и упоминаний о Нем в повседневных службах и молитвах, Святая Церковь сочла нужным для высшего прославления Его установить в честь Его особый великий праздник, праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, вошедший в ряд самых больших, так называемых, двунадесятых праздников, говорит архиепископ Аверкий Таушев. Дивный это осенний праздник, он как бы завершает собой круг всех остальных праздников, подводит итог им, нарисовав нам умиляющую наши души картину всего домостроительства Божия, благостного и премудрого промышления Божия о нашем спасении в целом ряде господских и богородичных великих праздников. Святая Церковь в заключении всего приводит нас к поклонению кресту Господню, как бы так говоря нам: «Ты видел все, что сделано Богом для твоего спасения, но ты еще не знаешь, что надлежит делать тебе самому, дабы спастись. Вот сегодня я и говорю тебе, если хочешь спастись, прильни ко кресту Христову и спасешься. В нем сокрыты чудодейственные животворные силы, которые воскресят твою душу, умерщвленную грехами. Возлюби же крест Господень, великое знамение любви божественное и орудие спасения твоего. Возлюби крест Господень превыше всего на свете. Прильни к нему не только устами твоими, лобызая его, но всей душой твоей, всем внутренним существом твоим, и спасешься. Это потому, что крест Господень — славное орудие нашего спасения, нашего искупления от греха, проклятия и вечной смерти. На кресте Христос пригвоздил рукописание грехов наших. На кресте Христос Царь славы волею руце распростер, вознеси нас на первое блаженство, еже прежде враг сласи украд, изгнанный от Бога сотвори. На кресте Христос распятие претерпев смертью смерть разруши. Вот поэтому-то крест для нас, христиан, перестал быть орудием страшной позорной казни, каким он был в древности, орудием проклятия, проклят всякий вися на древе, как сказано было в Ветхом Завете, а стал орудием благословения Божия, знамением радости. Вместе с тем крест Господний есть для нас, христиан, великое и славное знамение, неизреченное, невыразимое ни на каком языке человеческом, любви божественной к падшему человеческому роду. Тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всякой веры Его не погибнет, но иметь живот вечный. Крест Господень постоянно напоминает нам о той великой истине, которую открыл нам только возлюбленный ученик Христов, апостол любви святой Иоанн Богослов, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает. А потому, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вот сколько важных, можно сказать, важнейших поучительных истин дает нам почитание креста Христова. Но крест Господень не только воодушевляющий нас и вдохновляющий на христианскую жизнь знамение нашего спасения и знамение любви божественной. Крест Господень есть также действенное и сильное, самое сильное на свете оружие, с помощью которого мы можем побеждать врагов нашего спасения, а дьявола и всех его служителей, борющихся против нас и стремящихся погубить нас. Сколько дивных чудес совершено в истории христианского человечества силою честного и жертвующего креста Господня. Этого и не перечесть. Вот почему наша Святая Церковь, Церковь Православная, придает такое большое значение правильному и благоговейному изображению на себе крестного знамени. Да не стыдится каждый из нас исповедовать распятого, говорит Великий Отец Церкви Святой Кирилл Иерусалимский. Пусть изображает рукою знамение Святого Креста на челе и на всем, на хлебе, который вкушает, на сосудах, из которых пьет. Пусть изображает его на себе при входах и выходах, когда ложится спать и встает, когда находится в пути или отдыхает. Он — великое предохранение от всех бед и несчастий. После всего вышесказанного понятно, почему святой апостол Павел говорит: «Мне же, да не будет, хвалитесь отокму о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяся и аз миру». Крест Господний — это наша радость и похвала. Похвала похвал, по выражению того же святого Кирилла Иерусалимского. Крест Господний для нас — воинов Христовых, призванных к невидимой брани, к постоянному воинствованию против врагов нашего спасения, есть и наше воинское знамя, и наше оружие одновременно. Крест для нас — все. Он — хранитель всей Вселенной. Он — красота Церкви. Он — царей-держава. Он — верных утверждения. Он — ангелов слава и демонов язва погубления. Так веровали когда-то и так исповедовали все христиане. Так веровали когда-то и так исповедовали и наши благочестивые предки на Святой Руси, во всем стремившиеся подражать первым христианам. Архиепископ Аверкий Таушев. Не ограничиваясь пределами предпраздства и попраздства, заключающими 9 дней от 13 до 21 сентября, или это по Нумуселю, или 26 сентября до 4 октября, Церковь начинает прославлять Животворящий Крест с 1 августа, со дня происхождения Честного Креста, пая на утренних богослужениях крест, начертав Моисей. Встречая и провожая великий праздник воздвижной церкви, предшествующей ему воскресный день, называют неделю пред воздвижением, а последующей неделю по воздвижении. Вспоминая возвышение креста, Церковь прославляет особенно божественную его силу, как залог победы и жизни, называя крест животворящим, и, между прочим, изображая могущество его словами молитвы: «Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победы православным христианам сопротивной дарве и Твое, сохраняя крестом Твоим жительством». Сила креста особенно явилась в победах благоверных государей над врагами, а потом мы и слышим в песнопениях на день воздвижения молитва дарования победы православному воинству и всем православным христианам. О последующей судьбе креста Христова заметим, что он находился в Иерусалиме во время крестовых походов от 1099 до 1245 года. При осаде Иерусалима крестоносцами в 1099 году христиане, бывшие в городе, скрывали крест от глаз мусульман. По взятии Иерусалима христианами 11 июля 1099 года вид креста возбудил живейший восторг в крестоносцах. Крест восхитил их так, как будто бы они увидели самого распятого на кресте. С торжеством носили крест по улицам города и опять поставили во храме Воскресения Христова. При нашествии эмира Авдала с многочисленной силой в 1099 году, чтобы исторгнуть Иерусалим из рук христиан, патриарх вышел к воинству с животворящим крестом. Накануне битвы, 14 августа, древо креста носимо было по рядам воинов как залог благословения и победы. Битва произошла на поле Аскалонском, и мусульмане были совершенно разбиты. Бадуин I, царь Иерусалимский, 1100-1118 год, поручили 10 рыцарям хранение честного креста. Неудачи в войне Бадуин приписывал отсутствие креста. При Бадуине, который жил и умер посреди лагерей в продолжении 18 лет его царствования, жители Иерусалима почти никогда не видели во храме животворящего креста, потому что он постоянно находился среди воинов, и один вид его часто доставлял победу. При Бадуине II, царе Иерусалимском, 1118-1131 года, пред битвой на Аскалонских равнинах с войсками египетскими, патриарх Святого Града нес впереди войско древа животворящего креста, и мусульмане были разбиты. При Бадуине III, царе Иерусалимском, 1131-1142 года, в стране Траханицкой, ввиду бостры рыцари, воины и народ, обступя епископа Назарецкого, несшего животворящий крест, со слезами заклинали его прекратить своими молитвами невыносимые бедствия от тучи стрел неприятельских, от огня и дыма среди горящего терния на поле, через которые проходили крестоносцы. Епископ воздвиг крест, моля о помиловании, и в то же время ветер переменил направление. Во время третьего крестового похода 1171-1188 года, пред борьбой против Саладина, животворящий крест показан был христианам как единственное средство спасения и поставлен среди собрания защитников Иерусалимского царства 1187 года 2 июля. Июля при битве Тивериадской животворящий крест, поставленный на возвышении, одушевлял благочестивых воинов. Сам неприятель Саладин говорил, что христианские воины около креста сражались с отличным мужеством, потому что видели в кресте твердейший для себя плод и несокрушимый щит. Рыцари храма или святого Иоанна сражались до вечера вокруг креста, который носим был птолемаитским епископом. Когда он убит был, епископ Лидский принял крест и хотел было бежать, но был задержан и взят в плен сарацинами. Крик отчаяния раздался между христианами, когда они увидели знамение своего спасения в руках зловерных. Воины кидали оружие и не думали уже о побеге, бросались на мечи врагов. После поля сражения представляло зрелище отчаяния. Христиане, не могши сохранить крест Иисуса Христа, уже не боялись потерять свободу и жизнь. Крест отнесен был в Багдад. При осаде Птолемаиды 1188-1192 года эмиры, доведенные крестоносцами до невозможности защищаться, обещали французскому королю Филиппу, если он даст им свободу и жизнь, возвратить христианам животрящий крест. Но Саладин под разными предлогами не исполнял условия. Саладин взирал на крест как на предмет соблазна, как на поругание божества. Он никак не соглашался уступить крест ни грузинскому царю, ни константинопольскому императору, которые предлагали за святыню значительные суммы денег. «Все выгоды мира, — говорил Саладин, — не могли бы его принудить возвратить христианам этот постыдный памятник их идолослужения. Древо креста более 30 лет находилось в плену у Саладина и его преемников. В 1221 году, 8 сентября, при сдаче Даметы христиане возвратили животрящий крест Иисуса Христа по договору. Во время седьмого крестового похода 1242-1245 пред битвой с хивинцами при Газе древо честного креста по обычаю предшествовало христианскому воинству. Кроме этих немногих сведений о древе животрящего креста Христов, мы не имеем, и, упоминая о нем, нельзя представлять его во всей его полноте, в какой он был при распятии на нем Спасителя. Предание сообщает нам о многих частях креста Христова, издревле отделенных от него и разнесенных по всем странам мира для освящения его. Древнейшая из частей креста Христова была, без сомнения, в Константинополе, присланная сюда, по словам Созамена, в 326 году царицей Еленою, которая, обретшая крест, препроводила часть его сыну своему Константину, благословение царства его. В том же веке Павлин Ноланский послал часть креста северу. Святой Златоуст, говоря о благоговении древних христиан ко кресту, писал: «В IV веке многие, обложив золотом частицу креста, носят при себе на шее. В IV веке сохранялись части креста в Сирии, Апамее и в Сергиополе на Евфрате, присланные сюда Юстинианом и Феодорою, его супругою. В том же веке принесена была часть креста с востока во Францию Пуатье. В VI веке святой Григорий Великий, епископ римский, послал часть креста на благословение Ричарду, царю Визиготовскому. В VII веке по хронике Сигиберта в 688, а Эккегарда в 696 году папа Сергий установил ежегодно выносить в день воздвижения при богослужении часть креста, которая хранилась в Риме, в церкви, называемой Константиновской, для поклонения и целования от народа. В 1109 году, 28 июля, принесена из Иерусалима часть креста в Париж и положена в церкви святого Клавдия, Сент-Клауд. По сему случаю во Франции установлен праздник в первый воскресный день августа. В начале XIII века дож Венеции Генрих Дандола содействовал перенесение в этот город части креста Господня, оправленные в золото, которое по преданию носил на себе император Константин Великий. Особенно часто о частях креста упоминается в сказаниях о крестоносцах, из коих иные в награду себе за труды желали получить и получали только частицы жертвующего креста, а иные считали себе позволительным похищать части креста и иную святыню. Часть жертвующего креста издревле хранилась также в Москве в Успенском соборе. О хранении этой части соборным определением 1681 года постановлено было устроить ее в уготованном ковчеге и держать ее в особой, в соборной церкви, в особом твердом, к тому устроенном месте, со всяким опасством. Часть креста Христова хранится в Киево-Софийском соборе и Санкт-Петербурге с 1799 года. С недавнего времени хранится часть и в Гефсиманском ските близ Сергию, Московской лавры и в иных местах. Таким образом, крест Христов по частям своим, как сказал еще в IV веке святой Кирилл Иерусалимский, достался всем концам вселенной, для спасения которой Христос распят был на кресте. Но главная часть древа крестного, которая древле хранилась в Иерусалиме, во храме Воскресения, говорят, и доселе находится там, в алтаре соборной церкви греков, в особенном ковчеге. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаю вам евангельское чтение недели 15 по Пятидесятнице. Эта седмица с понедельника у нас особенная, ибо начинаются чтения евангельских зачала 18-й Лукиной седмицы в связи, согласно церковному уставу и Воздвиженской приступки. Поэтому в нынешнее воскресное евангельское чтение будет насчитаться Евангелие недели 18 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, зачало 17, зачало глава 5, стихи с 1 по 11. 18-ю неделю по Пятидесятнице, начиная чтение Евангелия от Луки, Церковь прежде всего предлагает благовестие о призывании Петра, Иакова и Иоанна в апостольство от чудесной ловитвы рыб, бывшим в первые дни евангельской проповеди Иисуса Христа. Это Евангелие представляет в Иисусе Христе образец неутомимого исполнения обязанностей звания своего. Тесным народом Иисус Христос вошел в лодку, отделился от берега и из лодки учил народ, стоявший на берегу. В рыбарях же представляет прекрасный образец послушания, который не остается без вознаграждения. Господь сказал рыбарям: «Верзите мрежи ваше в ловитву». Симон же отвечал ему: «Наставниче, об ночь всю трудшися, ничесо же яхом, по глаголу же твоему вергу мрежу». Так рыбари всю ночь понапрасну трудились и томились, но послушные Господу они вергли мрежи и какая была награда? Поймали множество рыб, и сами уловлены были в ловце человеков. Так послушные пусть же трудятся, не ослабевая в надежде. Может быть, немало времени пройдет в напрасных утомительных трудах среди мрака временных неудач, как труды рыбарей во мраке ночи, но наступит утренний свет, и труды тысячекратно и неожиданно вознаградятся, как утренняя ловитва рыбарей по слову Господа, особенно при немерцаемом свете вечной жизни. Будем слушать гласа Господа по слову Его, неослабно трудиться и уповать. В чтении апостольском 15-ю неделю Церковь показывает, что Бог реки из тьмы свету воссияти озарил и сердца наши, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. При начале творения Бог речи, говорит святой Златоуст, и ныне сам воссия. Посему и мы при сиянии этого света видим не чувством подлежащие вещи, а самого Бога через Иисуса Христа. Но сокровище сие носим в скудельных сосудях, показывая, что в делах служения Богу нет ничего человеческого, а все Божие. Таким образом, при видимом уничижении обильно обитала в апостола благодать Божия. «Мы гоними, но не оставляем», — говорит апостол Павел. «Постигают нас искушения, но не постигают следствия всех искушений по благодати Божией. Всегда мертвость Господа Иисуса в теле носящая, то есть подвергаемся ежедневно угрожающим различным родам смерти, да и живот Иисусов в теле нашем явится, чтобы открылась в нас и сила жизни Его. Ибо Он не попускает смертной плоти нашей, столько страждущей быть побежденной от множества зол». Итак, Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11, с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Геннесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, имея пойманных. Также и Иаков и Иоанн, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симон Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11.
Благо Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Бог.
Сейчас мы с вами прослушали Евангелие о чудесном улове рыбы, который имели апостолы уже после воскресения своего учителя. Не раз уже приходилось мне говорить о том, что подобное этому чудо было и в начале служения Господа Иисуса Христа, говорит митрополит Филарет Вознесенский. Он призвал своих апостолов следовать за собою. После такого же удачного, чудесного улова рыбы, который был, когда Спаситель учил народ с лодки, а потом повелел апостолу Петру отплыть и закинуть сеть. Сейчас хочу обратить ваше внимание, братья, вот на что. Кто внимательно читает евангельские повествования и вдумывается в них, тот не может не заметить, что оба такие чудесно богатые уловы рыбы имели место в результате того, что называется послушанием. Если бы апостолы не послушались своего учителя, то этого улова рыбы не было бы у них. Конечно, чудесность его несомненна, ибо в первом случае, когда был первый улов, то на поведение своего учителя апостол Петр приводит такое обстоятельство. «Наставник, — говорит он, — мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Это указание специалиста-рыболова на то, что именно ночью рыба не попалась, в то время как для ловли сетями это более благоприятное время, чем день. Ночью рыба не видит сеть. Если ночью не попала рыба, то тем более трудно ожидать поймать ее, когда она видит. Но апостол, указавший на это, сейчас же добавляет по глаголу же «твоему вергу мрежу», то есть «по слову твоему закину сеть». И рыбы было поймано такое количество, что апостолы явно увидели чудо несомненное, и пререкавший апостол Петр упал к ногам Спасителя и просил его: «Выйди от меня, потому что я грешный». Ибо ужас охватил его, как подчеркивает евангелист Лука, ужас охватил и его сотрудников от этого улова. Вот и второй случай. Господь говорит, чтобы они забросили сеть справа от своей лодки. Он и здесь спросил их, поймали ли они что-нибудь. Нет, не поймали. Они также трудились всю ночь. Как и первый раз, быть может, это им напомнило о том далеком уже чуде, так что они тут же уже без всяких возражений или справок просто бросили сеть. И чудо повторилось, было поймано множество рыб. В наше время человеку часто приходится среди запутанности, среди неправды, среди духовных подделок и фальши, которыми так изобилует теперешнее время, решать очень трудные задачи и в своей личной жизни, и в столкновении с жизнью общественной или участия в ней. Иногда бывает так, что совесть его вынуждает что-то прямо сказать или что-то непременно сделать. В то же время он и сам начинает колебаться, стоит ли протестовать, может быть, из этого получится какие-то тяжелые последствия. Советники тут часто находятся, которые отговаривают, подобно тому, как когда-то апостол Петр пробовал отговорить Спасителя от его подвига, но получил страшный ответ: «Отойди от меня, сатана, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Так вот и нужно помнить, если действительно вопрос таков, что по долгу или по совести необходимо сделать что-то решительное, даже если оно, быть может, и повлечет за собой какие-то значительные последствия, святые отцы всегда говорят: «Возверзи на Господа печаль твою». То есть всякую твою заботу положи на Бога и без трусливых оглядок прямо иди вперед и делай то, что надо, а последствия предоставь всемогущему Богу. Если не исполнишь того, к чему тебя призывает христианская совесть, грех будет и тяжело будет. А если сделано то, что нужно сделать, на душе всегда будет мир и радостное спокойствие. О последствиях, повторяю, не заботься, а предоставь их Богу, всеведущему, премудрому, любящему и всемогущему. Бог сам позаботится о том, как должно наладить это дело и каковы должны быть последствия от него. Даже и тогда, когда грешный человек сделал ошибку, совесть понуждает его исправить ее. А он, конечно, говорит, сделанное непоправимо, уже не исправишь. Тогда, указывал в этих случаях митрополит Антоний, и тут и есть и смелость, и искреннее покаяние. Трудись, чтобы исправить сделанное неправильно. Бог поможет. Но помни, что если твой порыв искренний, покаяние глубокое, желание исправить сделанное искреннее, то тогда Отец Небесный сам исправит и распутает то, что ты напутал. Такие случаи мы постоянно в жизни встречаем. Поэтому, когда нужно решиться на что-нибудь, не бойся, призови Господа на помощь и осени себя крестным знаменем, говори, что нужно и делай, что нужно. А уж Господь сам позаботится о том, чтобы от этого вышла польза, и никто не подведет тебя. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день 6 октября по старому стилю 23 сентября Святая Церковь воспоминает событие зачатия предтечи Христова Господа, предтечи Господа Крестителя Иоанна. Люди, предназначаемые промыслом для великих дел в Царстве Благодати, зачинаются и рождаются под особенным смотрением Божиим. Часто природу немощную Бог избирал орудием рождения своих избранных, внушая тем, что для выполнения великих и святых его предначертаний потребны не силы естества, но сила Божия и в немощи совершенные. Это сбылось в зачатии предтечи Елисаветы, которая по гласу Церкви первые нерождающие неплоды зачала светильника просвещать, имущего всю вселенную слепотою недугающую. В дни Ирода царя Иудейского был некто Захария, священник Авиевой череды, и жена его из рода Ааронова, Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая во всем по заповедям и в самом Господне. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды Захария служил пред Богом в свою череду, и во храме было множество народа для молитвы. Во время кождения явился Захарии ангел Господень, стоя по правую сторону алтаря кадильного. Увидев ангела, Захарий смутился и напал на него страх. «Не бойся, — Захарий сказал ему ангел, — за не услышана бысь молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречеши имя ему Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и мнозе о Рождестве его возрадуется. Будет бо велии пред Господем, и вина и секера не имать пити, и Духа Святого исполнится еще из чрева матери своей. И многих от сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и то и предыдет пред Ним духом и силой или иною. Обратите сердца отцам на чада и противные в мудрости праведных. Уготовайте Господеве люди совершенны. «Поче саму разумеюсь я?» — спросил Захария. «Азба есмь стар, и жена моя замотаревшая в одних своих. Аз есмь Гавриил, предстояй пред Богом», — отвечал ангел, «и послан есмь глаголоти к тебе, и благовестите тебе сия. Если будешь и молча, и не моги проглаголоти, до него же дни будут сия за не неверовал иси совесем моим, я же сбудутся во время свое». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит во святилище. Вышед, Захарий не мог уже говорить, предстоявшие поняли, что он видел видение во храме. По прошествии дней службы своей Захарий возвратился в дом свой. Елисавета, жена его, зачала и благодарила Господа, что он презрел на нее, чтобы избавить ее от нарекания между людьми. Так зачатие предтечи было чудесно и славно по особенному смотрению обетованию Божию. В шестый месяц по зачатии своим предтеча радостным взыгранием в очере матери при свидании ее с Богоматерью исповедал Господа. Воспоминание зачатия предтечи по особенному Божию намерению Православная Церковь совершает праздник, который без сомнения установлен в первые времена христианства, ибо Православная Церковь непреложно поступает по словам Евангелия, а Евангелие изображает зачатие предтечи событием высоким и радостным и побуждает нас благодарить Бога за это событие и праздновать оное. Действительно, самые указания на день зачатия Крестителя до нас дошедшие относятся к древним временам христианства. От IV века сохранились до нас беседы святого Иоанна Златоуста, произнесенные им в день зачатия предтечи при богослужении. В VIII веке святой Иоанн Дамаскин и в IX Византии написали многие песни церковные на день зачатия предтечи, ныне поемые в этот день при богослужении. Прославляя зачатие предтечи по особенному смотрению Божию, Церковь прославляет в своих песнопениях и праведных родителей предтечи. «Первые, не рождающие неплоды, возвеселися, ибо зачала сего солнце светильника яви просвещати, имуща всю вселенную. Ликуй, Захария, вопия с одерзновением, пророк Вышнего есть, хотя и родитеся. Веселится светло Захария великий со всеславную Елисавету и супружницею, достойно зачинающей Иоанна предтечу. Его же архангел, благовести радуйся, и человеце достодолжно почтим, яко тайника благодати». Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о событии славном зачатии святаго славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, которое Святая Православная Церковь воспоминает в нынешний воскресный день 6 октября по старому стилю 23 сентября. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник Святая Православная Церковь чествует память преподобного богослова отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. 8 октября по старому стилю 25 сентября, когда вследствие сперва княжеских междоусобиц, а затем татарского нашествия оборвалась жизнь Киевской Руси, которая была светлым историческим чудом, и бежавшим на север русским людям пришлось строить Русь как бы сначала. Положение их было очень трудным. Почти полностью провалась связь с Византией и с Западной Европой. Местность кругом была дикая, лесная, и не было уже среди и около Киево-Печерской лавры, которая была как бы сердцем или совестью Киевской Руси. Но, по милости Божией, новый очаг святости воссиял и на севере. Начавший с одинокого личного подвига самоочищения и обуздания страстей, преподобный Сергий вскоре стал основателем нового общежительного монастыря и нового русского монашества. По кончине преподобного, многие из его учеников, разойдясь по разным местам Северной России, и в свою очередь стали основателями многих монастырей. Троица Сергиева Лавра стала вместо Киевской духовным сердцем Новой Руси. А порожденные ею другие обители, как бы кровеносными сосудами, питающими ее духовной кровью. Сам же преподобный Сергий, подобно киевскому Феодосию, явил собою особо светлый образ русского христианина и удивительный пример гармоничной христианской жизни вообще. Нет сомнений, что Божественная Евхаристия была ее основой. Виденные монахами пламень, исходящий из потира, когда преподобный причащался, и ангел, сослужащий ему, достаточно об этом свидетельствует. Творил он, конечно, и молитву Иисусову. Об этом свидетельствует его связь с патриархом Вселенским и, возможно, и с Афоном. О значении для него молитвы говорят также его первоначальное отшельничество и наблюдение за молчанием в кельях его лавры. Пламенная литургическая жизнь и постоянная молитва совмещались у Сергия с ходатайственной и настоятельной деятельностью, которые не помешали ему быть и старцем. За советами обращались к нему многие, и князья, и простолюдины. При особо данном свыше ясновидении он благословил князя Дмитрия Донского на бой с татарами и тем помог в указанный Богом срок вступить России на путь самостоятельности и единства. Подвиги преподобного Сергия были увенчаны дарами чудотворения, прозорливости и пророческих видений. Бывают такие ослепительные святые, которые спасают сотни тысяч и даже миллионы людей, говорит протоиерей Дмитрий Смирнов. Например, Сергий Радонежский. Он обладал такой благодатью, что спас не только себя и монахов, своих учеников. Десятки их стали святыми. Он всю Россию перевернул своей святостью. Собрал ее воедино так, что она смогла выйти из того страшного тупика, в котором находилась во время татаро-монгольского пленения, попущенного россиянам за их грехи, за отступление от Бога, междоусобицу, нарушение закона любви. Господь попустил им побыть под татарами, чтобы они немножко, так сказать, опомнились, а потом послал Сергия Радонежского, собравшего все духовные силы Руси воедино, и создалось заново наше государство, в котором мы с вами, слава Богу, живем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Но наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.